Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовые беспорядки в Кишиневе. Есть ли основания полагать, что итоги выборов в парламент Молдавии сфальсифицированы? Завершение европейского турне Барака Обамы и неожиданная поездка американского президента в Багдад. Как в Вашингтоне оценивают итоги переговоров в Лондоне, Праге, Страсбурге и Стамбуле? Жалобы кандидатов в мэры Сочи на неравные условия предвыборной борьбы. Чего ожидать от этой политической кампании? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 апреля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
По поступившим из Кишинева сообщениям вечером во вторник лидеры молдавской оппозиции власти страны договорились о том, что избирательные бюллетени на парламентских выборах будут пересчитаны. Центральная избирательная комиссия уже пообещала пересчитать голоса максимум за 10 дней. Кроме того, спикер парламента и лидеры трех оппозиционных партий на совместной пресс-конференции достигли договоренности, что каждая из сторон сделает все возможное, чтобы прекратить насилие в Кишиневе. Пока непонятно, что точно происходит в этом городе. Власти назвали происшедшее днем попыткой насильственного захвата власти. Президент Воронин говорил о попытке государственного переворота. Второй день продолжались во вторник акции протеста оппозиции, и вот произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей, по поступающим сообщениям, ранены, в том числе и полицейские. Оппозиция требовала отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Какое-то время оппозиционеры удерживали под своим контролем здание резиденции президента на центральной площади города, и даже там возник небольшой пожар. Однако, судя по всему, к вечеру ситуация в городе стала успокаиваться. В прямом эфире программы специальный корреспондент «Радио Свободы» в Кишиневе Александр Хабронин, который целый день провел в центре города, следил там за развитием событий. Александр, добрый вечер. Какова сейчас ситуация в центре Кишинева?
Добрый вечер, Андрей. Ситуация действительно несколько стабилизировалась. В то же время закрыты многие коммерческие центры в городе, проблемы с интернетом, с мобильной связью. Движение в центре города остается перекрытым, и даже машины скорой помощи не могут проехать для оказания помощи раненым. Проходит экстренное заседание правительства. Президент Молдавии Владимир Воронин осудил действия оппозиции, организовавшей вот эти беспорядки и акты, как он сказал, акты вандализма. Воронин заявил, что официальные результаты выборов еще не объявлены, а поэтому их опротестовывать преждевременно.
Александр, скажите, пожалуйста, продолжается ли, собственно, демонстрация в центре Кишинева?
Акция протеста, мирная акция протеста проходит около здания правительства, где сейчас находится президент Владимир Воронин. Эта демонстрация, которую организовали лидеры оппозиционных партий либеральной ориентации, либерально-демократической партии Молдавии, либеральной партии и альянса «Наша Молдова». Они уже ранее заявляли о том, что не имеют ничего общего с организаторами беспорядков вокруг здания резиденции президента и парламента. Сейчас молдавские СМИ обсуждают детали переговоров, которые ведет руководство республики с лидерами оппозиции. По информации молдавских СМИ, один из лидеров оппозиции, вице-председатель либеральной партии Дарин Киртака, выставил властям три условия. Первое. Он требует от руководства страны опровергнуть заявление, что в Молдавии происходит государственный переворот. Во-вторых, оппозиция настаивает на праве выхода в эфир общественной кампании телерадио «Молдова» для того, чтобы разнести народу страны истинное положение дел. Напомню, что несколько часов назад вещание общественной телерадиокомпании было прекращено. И в-третьих, оппозиция намерена требовать от центральных властей страны отмены парламентских выборов 5 апреля и назначения их даты новых выборов.
Александр, если лидеры легальной, скажем так, оппозиции или тех партий, которые прошли в парламент по итогам этих выборов, хотя и проиграли коммунистам, утверждают, что они не имеют отношения к организации массовых беспорядков, кто же их тогда организовывал, это понятно?
Нет, ясности в этом нет. это сложно сказать. Есть версия, что те акции протеста, которые организовывала Либерально-демократическая партия во главе с Владимиром Филатом, переросла вот в эти стихийные беспорядки. Именно от этих беспорядков сам Филат открестился, и поэтому кто был организатором того, что случилось сегодня, сказать сложно.
Александр, вы были там в самом центре Кишинева, видели этих молодых людей. Что это за ребята вообще?
Ну, это главным образом студенты. Преимущественно это этнические молдаване, некоторые называют себя этническими румынами, студенты вузов, студенты техникумов, профессионально-технических училищ, ну, а также много людей, как бы до 40, до 50 лет, не только студенты.
Александр, публика из Кишинева в основном или из каких-то сельских провинциальных районов?
Сегодня с утра я лично заметил, как через один из микрорайонов Кишинева к центру города шла толпа людей из близлежащих населенных пунктов, из близлежащих районов. Есть представлены, как бы в ходе этих манифестаций, представлены практически все регионы страны.
Александр, а вот когда начиналось штурм, ну, назовем это так, штурм здания резиденции президента, это была организованная какая-то или стихийная акция? Каково у вас ощущение, как у свидетеля того, что было там?
Ну, сказать очень сложно. Толпа собиралась, какого-то явного лидера, который призывал бы, к таким действиям не было. Но студенты, у студентов в руках были яйца, были в руках камни, другие тяжелые предметы. Они начали бросать их в стекла резиденции президента. И в какой-то степени события носили стихийный характер.
А полиция грубо себя вела?
Полиция, на мой взгляд, создалось впечатление, что полиция не ожидала такого развития событий, но она очень долгое время вела себя достаточно корректно, были пущены в ход водометы, но в целом, как мне показалось, полиция не хотела крови, не хотела, чтобы не хотела отвечать с использованием более тяжелой техники.
Вот есть информация о том, что здание резиденции президента, вот пострадавшее, его сейчас взяли под контроль силы спецназа и полиции. А какие-то армейские части или какие-то специальные части в Кишинев стягиваются? Что-то известно об этом?
Ну, кроме спецназа, в Кишинев вошли сегодня внутренние войска. Они находились около здания парламента, находились около здания резиденции президента, но сказать, что именно вот в течение последних, допустим, 2-3 часов продолжали входить в город специальные какие-то подразделения, нет, я бы так не сказал.
Александр, есть информация о том, что якобы введен комендантский час в Кишиневе. Вы можете подтвердить эту информацию?
Никакой информации об объявлении комендантского часа нет, я об этом не слышал.
Спасибо, Александр Хавронин, специальный корреспондент Радио Свобода в Кишиневе, о последних событиях в столице Молдавии. Сейчас в прямом эфире программы известный московский журналист и политический эксперт, специалист по проблемам республик бывшего Советского Союза Вадим Дубнов. Вадим, добрый вечер. Вы понимаете, что происходит в Молдавии?
Добрый вечер, да, думаю, что кажется, что понимаю.
И что же там происходит?
Ну, там происходит некая новая разновидность мятежа, которая не укладывается в привычную ткань оранжевых, розовых революций постсоветских. Это, с моей точки зрения, совсем другое. И есть очень много принципиальных отличий, по-моему. Ну, во-первых, ну, трудно говорить, что происходит там отсюда. Но вот предыдущий репортаж подтверждает такие ощущения, что все-таки оппозиция, судя по всему, действительно выпустила из-под контроля то, что происходило. Это был неорганизованный мятеж, как это было в других случаях, в том же Бишкеке или в Тбилиси. Вот. И это было абсолютно неожиданно для всех сторон. И то, что бросается в глаза, по-моему, это абсолютно неготовность всех заинтересованных сторон к тому, что произошло. Для всех это явилось неожиданностью, и это, в общем, является политическим фактором.
Вадим, у вас есть ощущение, что итоги этих выборов были сильно сфальсифицированы? Все-таки большинство обозревателей, если не все международных наблюдателей, в том числе и ОБСЕ, признали эти выборы корректными, правильными?
Вот это еще одно принципиальное отличие, потому что если они и были сфальсифицированы, то не принципиально. Речь, может быть, идет о контрольном пакете коммунистов в парламенте, да, по соответствии с объявленными результатами, это больше 50, в соответствии с реальными, я думаю, что это немножечко меньше 50. Но это не является тем, что мы наблюдали в Грузии, в Украине или в Киргизии, и это создает дополнительный вопрос, что, собственно говоря, дальше. Потому что идет ли речь о пересчете голосов, идет ли речь о новых выборах, у оппозиции все равно нет шансов победить, потому что пока трудно сказать, проиграла ли она или выиграла в результате сегодняшних событий, это совершенно неоднозначно пока. Но то, что у коммунистов тот костяк в районе 40-45% останется, это вполне подлежит сомнению.
Я сегодня успел полистать молдавский избирательный закон и Конституцию Республики. Там сейчас механика такая. Сегодня президент коммуниста Воронин, лидер партии победивший, должен был официально подать в отставку, чего он не сделал, потому что началось то, что произошло. Завтра должно было состояться заседание парламента, и потом должны быть выборы нового президента. Как вам кажется, как сейчас могут развиваться события?
Это все зависит от того, насколько удастся выполнить договоренности, о которых вроде бы идет речь. Еще, с моей точки зрения, еще возможно, не очень велика вероятность, но возможно продолжение такого противостояния, и это другой совершенно сценарий, да, это кристаллизация новых лидеров, возможно. Хотя это, с моей точки зрения, маловероятно. Но если все пойдет таким мирным путем, то я думаю, что о крушении власти коммунистов речь не идет, но о начале конца, их безраздельной власти, я думаю, уже можем говорить с достаточной долей уверенности.
Там проблема в том, что уж такие свирепые кровавые коммунисты правят в Молдавии, или вопрос в том, что оппозиция не может объединиться и выдвинуть какую-то альтернативную программу, особенно в период кризиса?
Нет, коммунисты вполне смирные там, это просто коммунисты, да, это просто тихие, но настоящие коммунисты. Достаточно левая сила, которая с точки зрения экономики далека до еврокоммунистов, евросоциалистов. Это, конечно, не наши зюгановцы, но это достаточно левые ребята. Свирепости никакой нету, что показал сегодняшний день, кстати говоря. Но я думаю, что внутри оппозиции есть достаточно большие проблемы, потому что даже либеральная партия, либерально-демократическая партия, при всей скорости и близости взглядов, это абсолютно две разные личности. Еще есть господин Урикяну, который не вписывается в либеральную ткань, с моей точки зрения. И я думаю, что оппозиция будет труднее договориться между собой, чем свалить Воронина. И я не думаю, то есть на самом деле очень трудно сейчас сказать, то есть все зависит от того, насколько они смогут как-то договориться и противостоять тем примерно 40-45% коммунистов, которые могут, скорее всего, отдать контрольный пакет.
Вадим, последнюю тему хотел затронуть в нашей беседе. Там есть какой-то сколько-нибудь заметный румынский фактор, украинский фактор или российский фактор в нынешней политической ситуации в республике? Или это все чисто молдавские противоречия, как вам кажется?
Российского нет, украинский, если он где-то есть, то он более или менее пытается нарастить какую-то динамику в Приднестровье, но не более того, это не Кишинев. Что касается румынского, я бы тоже не стал его драматизировать. Думаю, что те румынские флаги, которые мы сегодня видели, это просто некая ипостась соседнего евросоюзского флага, это некое выражение евросоюзное, более близкое и понятное молдаванам. Но какой-то румынский след, румынский дух, румынский, я не знаю, там, румынский мотив этого мятежа я бы не преувеличивал.
И последний вопрос. Вы рискнете сейчас предположить, обойдется все политическим урегулированием или полиции надо готовиться к новым столкновениям с демонстрантами?
Я думаю, то и другое. Я думаю, что локальные стычки еще возможны, но думаю, что, надеюсь, да, может быть, я выдаю свою надежду за некую реальность, но все-таки думаю, зная молдавские нравы, нравы молдавской полиции, нравы молдавского политического класса, все-таки думаю, что наиболее реально политическое регулирование.
Спасибо, Вадим Дубнов, московский политический эксперт и журналист, специалист по проблемам республик бывшего Советского Союза. В прямом эфире программы «Время свободы» обсуждал со мной политическую ситуацию в Молдавии, где сегодня состоялись массовые беспорядки, пока не очень понятно, кем организованные, но, кажется, завершающиеся попытками политического урегулирования.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру Главная тема дня.
Что происходит в Молдавии? Беспорядки или оранжевая революция?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о том, чем закончится карьера президента Чечни Рамзана Кадырова.
В блогах «Свободы».
Тренер ЦСКА Быков совершил антихидинговский поступок. Оставил клуб ради сборной.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 7 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама сегодня прибыл с внезапным визитом в Ирак, первым со времени вступления в должность. Обама прилетел в Багдад из Турции по завершении 8-дневного европейского турне. Вскоре после избрания президентом США Обама объявил о планах постепенного вывода американских войск из Ирака. В общем, в этих неожиданных посещениях Ирака или Афганистана, зон, где размещены американские войска, американскими политиками ничего по сути нет. Туда летали и Джордж Буш, и государственные секретари. Так что мы будем ждать новостей из Ирака, которые пока не поступают. А сейчас подведем спокойно итоги 8-дневного вот этого важного турне, о котором мы столько рассказывали на протяжении всей минувшей недели и в начале этой недели. Итак, из Стамбула репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
В стамбульском университетском районе Бешикташ идет бойкая торговля сувенирами с американской символикой. Кофейные чашки с изображением звездно-полосатого флага, пилотки морских десантников с эмблемами НАТО. Футболки с портретом Барака Обамы раскупаются на ура и пользуются большим спросом, чем такие же майки с изображением Че Гевары. Молодежь обсуждает выступление Обамы на встрече со студентами стамбульских вузов. Он заявил: «Говорят, что я идеалист. Не так давно в Праге я говорил о полном запрещении ядерного оружия и сохранении мира на Ближнем Востоке. Мне сказали, что это невозможно. Да, это трудно, отвечал я. Но кто-то должен это делать. Если не решать эти проблемы, не будет прогресса. Общение между людьми разных вер и культур поможет изменить мир». Некоторые турецкие наблюдатели и вправду считают Обаму идеалистом. За короткий срок своего президентства, пишет популярное стамбульское издание, Обама наделал много шума, как ребенок, который требует слишком много и не принимает отказа. Обама предлагает полностью разоружить мир, примирить Израиль с палестинцами и добиться диалога с исламским миром, говорит стамбульский политолог, телеобозреватель Гюнейт Юльсивер. В Анкаре Барак Обама выступил с речью в турецком парламенте, где заявил о том, что надеется наладить диалог с исламским миром. В этом диалоге Турции отведена стратегическая роль. В Турции отмечают миролюбивую риторику Обамы, его мобильность и дружелюбие к исламу. Как обычно, на Востоке не остаются незамеченными детали. Перед посещением Голубой мечети по исламской традиции Обама снял туфли и попросил сопровождающих его женщин накрыть головы. Во время беседы со студентами стамбульских вузов американский президент предложил закончить разговор до начала дневной молитвы. Накануне приезда к Обаме обратились турецкие африканцы, потомки рабов, живших некогда на территории Османской империи. Целые деревни, в которых проживают темнокожие, находятся на побережье Эгейского моря неподалеку от Измира. Выходцы из Кении сохранили свои обычаи. Пару лет назад основано общество чернокожих турецких африканцев. Мустафа Алпак, президент общества, сказал: «Обаму везде считают своим. Он может находить общий язык со всеми. Он отличается от многих президентов, которые пространно говорят о мире, но на деле призывают к войне. Вот и в Турции Обама призвал принести мир на Ближний Восток и прекратить гонку ядерных вооружений». Бараку Обаме доверяют и стамбульские армяне. Многие читатели двуязычной армяно-турецкой газеты «Агос» искренне верят, что вскоре без проблем можно будет поехать к родственникам в Ереван. О потеплении отношений между странами говорит приезд в Стамбул министра иностранных дел Армении Эдварда Налбадяна, журналист стамбульской газеты «Агос» Арат Ди. Не так давно в Турции начала вещать радиостанция на армянском языке. А в Стамбуле президент Обама призвал армян и турецкие власти к диалогу. Думаю, вскоре мы увидим последствия этих призывов. Параллельно в Турции проходят митинги протеста. В Анкаре, Стамбуле и даже Анталии члены исламистских группировок выступают против американской политики на Ближнем Востоке. Консервативные издания призывают не верить обещаниям американского президента. Америка – супердержава, пишет газета «Хюрриет». Вашингтон имеет собственные интересы, и вряд ли все обещания о мире могут быть воплощены в жизнь. В Стамбуле Стамбуле полиция арестовала человека, который утверждает, что готовил покушение на президента США. Об этом сообщили представители американских спецслужб. Турецкие власти пока никак не комментируют эти сообщения. По данным газет, это гражданин сирийского происхождения, который хотел метнуть нож в Обаму во время его посещения Стамбула. Известно, что злоумышленник раздобыл поддельное удостоверение сотрудника одного из арабских телеканалов и приобрел холодное оружие. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Теперь подробнее о том, как оценивают итоги поездки Барака Обамы американские эксперты. У микрофона мой коллега из Соединенных Штатов Юрий Жигалкин.
Комментаторы, по большому счету, говорят лишь об одном очевидном достижении президента. Ему удалось представить европейцам более привлекательный имидж Соединенных Штатов. Но важные конкретные цели в экономической области, в области безопасности, поставленные перед поездкой президентом, остались невыполненными. Вот что сказал в интервью Яну Рунову известный американский политолог.
По мнению научного сотрудника Вашингтонского института Катона Мариана Тупы, положительным результатом участия президента Обамы в саммитах можно считать общее улучшение американского на европейских отношений. Что же касается реальных достижений и конкретных договоренностей, то они пока не очень заметны. В том, что касается встречи Большой Двадцатки, то внушает надежды осуждение протекционизма. Хорошо, если в будущем все страны Двадцатки будут придерживаться своих обязательств и не станут препятствовать мировой торговле протекционистскими мерами. Главной целью президента Обамы было наладить контакты с европейскими правительствами и улучшить имидж Америки в глазах европейской общественности. Его призыв к созданию безъядерного мира произвел впечатление, несмотря на всю нереалистичность этого предложения. Думается, Обама рассчитывал, что потепление отношений с европейской общественностью поможет правительствам европейских стран оказать Америке более существенную военную поддержку в Афганистане. Но пока мы не видим большого желания европейцев активизировать свое участие в борьбе Афганистана против Аль-Каиды и Талибана. А как вы расцениваете переговоры президента Обамы с Европейским Союзом и рекомендации включить, наконец, Турцию в этот союз? Мое мнение, Турция должна стать членом Европейского Союза, поскольку это единственная в мусульманском мире демократическая страна. В то же время мне не кажется, что мы, Соединенные Штаты, вправе оказывать давление на Европу в этом вопросе. Это внутреннее дело европейцев. Нам следовало бы избегать высказываний по поводу каждой европейской проблемы и мировой проблемы. Это был Мариан Тупы из Института Катона.
Американо-российская заявление о готовности приступить к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов стало одним из редких конкретных результатов нескольких саммитов с участием президента Обамы. Однако, как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, американо-российское сближение пока находится на стадии раннего эксперимента. Барак Обама идет на риск, пытаясь перекроить российскую стратегию Джорджа Буша. Обама призывает российского президента подвести черту под прошлым, остановиться и подумать о том, почему две страны не могут строить отношения, основываясь на здравомыслии и признании общности интересов. Президент Обама берет инициативу в американо-российских отношениях и рассчитывает на адекватный ответ со стороны Москвы. Вашингтон ждет от Москвы отказа от ее конфронтационного подхода. Если этого не произойдет, то эксперимент, боюсь, прекратится. Такова американская оценка итогов европейского турне президента Обамы.
С мнениями комментаторов нас познакомил Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 7 апреля, вторник. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Молдавии поступают сообщения, что президент страны Владимир Воронин и лидеры трех оппозиционных партий, которые в результате воскресных выборов прошли в парламент, договорились о пересчете голосов. Ранее сообщалось о том, что в Кишиневе, где второй день продолжались акции оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых, по официальным данным, победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр Сильвио Берлускони. В регионе Абруццо, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясения, продолжаются работы по разбору завалов. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева. Правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, до сих пор не знает, кто является следователем по его делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим. Об этом говорили на пресс-конференции коллеги правозащитника. Не менее 9 человек погибли, 18 ранены в результате взрыва в шиитском районе на северо-западе Багдада. По сообщению полиции, рядом с шиитской мечетью взорвался заминированный автомобиль. В Азербайджане к одному году лишения свободы приговорен главный редактор еженедельной газеты «Тезадлар» Асиф Марзили. Суд признал его виновным в клевете, по этому же делу к 6 месяцам принудительных работ приговорена независимая журналистка Зумруд Мамедова. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы, судно поставлено на рейде порта Батуми.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 7 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Некоторые кандидаты в мэры Сочи жалуются на неравные условия предвыборной борьбы. Президент Чечни Рамзан Кадыров отвечает на обвинения полиции Объединенных Арабских Эмиратов. Продолжается суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Это программа «Время свободы». 9 кандидатов на пост мэра Сочи, среди которых сопредседатель политического движения «Солидарность» Борис Немцов, лидер сочинских коммунистов Юрий Дзагания, бизнесмен Александр Лебедев и представитель «Единая Россия» Анатолий Пахомов начали агитацию в местных средствах массовой информации. Их возможности ограничены. Большинство местных изданий, теле- и радиоканалов отказались участвовать в избирательной кампании. Оппозиционные кандидаты заявляют о массовых нарушениях предвыборного законодательства. В частности, Борис Немцов считает, что за его штабом ведется тотальное наблюдение, его телефоны прослушиваются. Тем не менее, ни шатка, ни валка, эта политическая кампания началась, и она находит довольно слабое отношение, отражение в местной печати. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Каждый кандидат получил по 2 минуты бесплатного времени в эфире телекомпании ФКТ и право на публикацию агитационных материалов в газете «Новости Сочи». Несмотря на это, на местных телеканалах регулярно появляются информационные сюжеты о деятельности исполняющего обязанности главы Сочи Анатолия Пахомова и материалы с упоминанием имени Бориса Немцова. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Геннадия Шляхова.
Накануне кандидатам, в зависимости от проведенной жеребьевки, было предоставлено по 2 минуты бесплатного времени в эфире муниципального телеканала. Перед сочинскими избирателями выступили Борис Немцов, секретарь сочинского горкома Компартии Юрий Дзагания, а также самовыдвиженец, индивидуальный предприниматель Павел Емельяненко из Сочи. В понедельник вечером в местных новостях сразу 3 городских телекомпаний был показан сюжет об изъятии листовок Бориса Немцова, изготовленных, по мнению авторов репортажа, с нарушением законодательства.
Задача предвыборной кампании Немцова нашуметь погромче, чтобы избиратель следил не за борьбой идей и планов развития Сочи, а за тем, как Бориса Немцова преследуют, какие нарушения ему приписывают и как обижают.
Вот как комментирует события пресс-секретарь Бориса Немцова Ольга Шурин.
Эти листовки были арестованы в тот момент, когда они находились в собственности типографии, с которой мы заключили договор. Мы еще не приняли эти листовки. Мы считаем, что арест их был незаконным.
Проверкой законности изготовления листовок займется комиссия горизбиркома. А тем временем другие кандидаты, используя разные формы агитации, тоже начали свою предвыборную кампанию. Юрий Дзагания, выдвинутый Компартии России, организовал митинг. Виктор Курпитко, руководитель местного отделения «Справедливой России», на страницах одного из сочинских еженедельников отчитался о своей встрече в Москве с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. А вот Александр Лебедев, председатель Совета директоров Национальной резервной компании, придумал иной агитационный ход. В распространенной по почтовым ящикам горожан листовки он предложил каждому из сочинцев заключить с ним 2-сторонний общественный договор, по которому в случае избрания кандидата мэром Александр Лебедев обязуется избавить город от коррупции, решить жилищный вопрос и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Что касается исполняющего обязанности главы города, бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова, выдвинутого «Единой России» и назначенного в Сочи губернатором Кубани Александром Ткачевым, то он не сходит с эфира местных новостных телепрограмм, в которых 1, а то и 2 сюжета ежедневно посвящены встречам кандидата с избирателем. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Известный правозащитник, член партии «Яблоко» Сергей Ковалев и член бюро Федерального совета «Яблоко» Виктор Шейнис обратились к политкомитету партии с призывом поддержать на выборах мэра Сочи кандидатуру Бориса Немцова. Это предложение решено рассмотреть на заседании политбюро партии, а Борис Немцов, поблагодарив Сергея Ковалева за личную поддержку, уже отказался от помощи «Яблоко». В эфире «Радио Свобода» Сергей Ковалев говорит о том, почему на выборах в Сочи нужно поддерживать Бориса Немцова.
Не думаю, что его выберут. Тем не менее, я думаю, что поддержка этой кандидатуры была бы правильной. У меня много претензий к Борису Ефимовичу по поводу многих его конкретных действий. Но, тем не менее, конечно, надо поддерживать такого человека, потому что он убежденный демократ.
Эксперт Центра Карнеги, политолог Николай Петров, считает, что реальные шансы победить на выборах мэра Сочи у трех кандидатов. Исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова, коммуниста Юрия Дзагания и оппозиционера Бориса Немцова. Хотя, если он и победит, власть вряд ли допустит, чтобы он стал мэром, считает эксперт.
Другое дело, что мы не раз видели, как в ситуации, когда народ недоволен властью, ее попытки жестко регулировать избирательную кампанию, исключая кандидатов или не предоставляя им возможности общаться с избирателями, как это может бумерангом ударить по самой власти.
В чем вы видите специфику вот этих выборов в Сочи?
Во-первых, это выборы очень значимые, поскольку Сочи – это летняя столица страны, это город, которому приковано внимание, в том числе и в связи с предстоящими Олимпийскими играми, и одновременно это город, где достаточно, ну, я бы сказал, свободно или, по крайней мере, неконтролируемо со стороны Краснодара, краевого центра, ведет себя население. Поэтому Сочи интересно тем, что там сейчас разворачивается действительно содержательная политическая конкуренция. Интересно тем, что это не только возможность посмотреть, как выборы проходят в ситуации, где они относительно свободны с одной стороны, и в ситуации, когда кризис уже почувствовался, но и одновременно это выборы, которые проводятся в ситуации, когда очень сложные взаимоотношения между административными властями, между ресурсом федеральным, краевым и городским, и где население уже накопило достаточно большой протестный потенциал, связанный со всеми скандалами и проблемами при подготовке к Олимпийским играм, изъятием земель и так далее.
Если Борис Немцов вдруг по-настоящему выиграет эти выборы, дадут ли ему стать мэром Сочи, как вы считаете?
Действительность уже опровергает какие-то мои ожидания. Мне казалось, что его ни в коем случае не должны зарегистрировать. Тем не менее, он зарегистрирован. Мне трудно предположить, что ему дадут пройти кампанию до конца и использовать ее для пропаганды своих идей и для критики власти, но еще труднее мне представить себе его избрание мэром, хотя если вдруг предположить, что сегодня вдруг он становится мэром, то его опыт губернаторский, его опыт и политической, и административной работы, он вполне хватает для того, чтобы работать в качестве хорошего рачительного хозяина города.
Выборы мэра Сочи пройдут 26 апреля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О выборах мэра Сочи, где Борису Немцову обещана поддержка ветеранов партии «Яблоко», говорим с членом бюро «Яблоко» Виктором Шейнисом и кандидатами в мэры Андреем Богдановым, Юрием Дзагания, Виктором Курпитко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 7 апреля. В Хамовническом суде Москвы продолжается процесс над бывшими совладельцами компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Началось оглашение обвинительного заключения. Оно изложено в 14 томах 168-томного уголовного дела. Из зала суда передает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Оглашение обвинительного заключения прокурор Валерий Лахтин предварил сообщением о том, что оно будет представлено суду полностью в том виде и объеме, в котором изложено в материалах дела. Журналисты, наблюдающие за ходом судебного разбирательства, тяжело вздохнули. Полностью – это все 14 томов, в каждом по 300-350 листов. Значит, оглашать будут минимум 2 недели. Из тех 23 листов, которые Валерий Лахтин успел зачитать сегодня, следует: Ходорковский, Лебедев и другие лица в составе организованной группы, совершив в 1994-96 годах ряд преступлений. Речь идет об эпизоде с акциями апатита, который рассматривался в ходе первого процесса. Продолжили преступную деятельность, используя прежние методы. Под членами преступной группы, надо полагать, следствие подразумевает Леонида Невзлина, который, как сказал прокурор Лахтин, должен был обеспечивать нейтрализацию и противодействие конкурентам по бизнесу. Василий Мария Алексанян и Дмитрий Гололобов, как руководители правового управления компании «ЮКОС Москва», должны были разрабатывать планы и схемы хищения акций, а также обеспечивать принятие решений в интересах членов организованной группы. На Василия Шахновского, как председателя правления ЗАО «Роспром», была возложена обязанность по склонению подчиненных ему сотрудников к подписанию фиктивных договоров в интересах преступной группы. Однако этих людей нет на скамье подсудимых. Неизвестно, чтобы кто-то из них, кроме Василия Алексаняна, обвинялся в совершении преступления, о которых говорится в обвинительном заключении. По поводу этого обвинения сегодня высказались и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев. Они заявили, что не понимают, за что конкретно их судят. Говорит Платон Лебедев.
Мне все равно, они демонстрируют невменяемость. Или им нужно назначать судебно-психиатрическую экспертизу. Но я еще раз повторюсь. Статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, который нам вменена с Михаилом Борисовичем, предусматривает тайное физическое изъятие имущества против воли собственника. Они утверждают, что эта нефть была похищена у 100% дочерних предприятий компании «ЮКОС». Тайно у них физически изъято Лебедевым и Ходорковским в объеме 350 миллионов долларов. Сама вот эта фраза, что материнская компания и ее руководство имеет от какое-либо отношение к хищению всей нефти у 100% добывающих предприятий, это уже сразу диагноз очень простой. Клиника полная. И это Бог пока с ней, ваша честь. Но мне должно было быть понятно, как утверждает прокурор Лахтин, что мы с Ходорковским сначала у нефтедобывающих предприятий украли якобы всю нефть, то есть тайно ее похитили. А в действительности в этом сфабрикованном обвинении утверждается, что эта нефть реализуется самими нефтедобывающими организациями на экспорт. Как же она ими может реализовываться на экспорт, если мы с Ходорковским у них всю эту нефть украли?
А Михаил Ходорковский обратился к председательствующему Виктору Данилкину со словами.
Думаю, вам в страшном сне не может присниться вынесение оправдательного приговора по этому делу. С другой стороны, обвинение явно безобразное. Вынести по нему честный, но обвинительный приговор заведомо невозможно. Уже хотя бы потому, что по одному эпизоду этого дела срок давности истек, а по второму само деяние забыли сфальсифицировать, описать, и таким образом есть только квалификация, а описания самого деяния нет. Вашему положению не позавидуешь. С одной стороны, четкая позиция президента – судить по закону. С другой – целая подпольная межведомственная комиссия. Как нагнуть судью и его непосредственное начальство на обвинительный приговор?
В ближайшие дни ожидать новых заявлений Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, наверное, не стоит. Во всяком случае, до тех пор, пока прокуроры не закончат оглашать обвинительное заключение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически опроверг обвинения в причастности людей своего окружения к убийству в Дубае бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Имадаева. В начале недели, напомню, правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов объявили о причастности к убийству Имадаева депутата Государственной Думы от Чечни и близкого сотрудника Кадырова Адама Делимханова. В обширном интервью российской газете Кадыров обвинил самого Имадаева в соучастии в убийстве бывшего чеченского лидера Ахмада Кадырова и других преступлениях. Другим опасным преступником Кадыров-младший назвал предпринимателя Бориса Березовского. О заявлениях президента Чечни я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким. Вряд ли можно полагать, что интервью президента Чечни, фактически официальной парламентской российской газете, простое совпадение обстоятельств. Ясно, что вызвано это обстоятельствами убийства Сулима Имадаева в Объединенных Арабских Эмиратах. Насколько убедительна та позиция, которую отстаивает Рамзан Кадыров?
Объединенные Арабские Эмираты считают Россию давним и стабильным партнером. И понятно, что начальнику полиции Дубая никто не позволил бы озвучивать такие радикальные и жесткие обвинения в адрес государственного российского чиновника, если бы речь не шла о чрезвычайных обстоятельствах. А эти обстоятельства таковы. Власти Эмиратов неоднократно говорили, что они возмущены тем фактом, что на их территории кто-то посмел устраивать криминальные разборки, глубоко чуждые духу мусульманского права, порядку, строю жизни этой страны. Организаторы даже не потрудились скрыть следы своего участия в этом деле. Да, там вот эти вот кавказские понты, золотой пистолет. В это дело были вовлечены люди, которые так или иначе составляли некоторое окружение Кадырова и Делимханова непосредственно в Дубае. Поэтому мне представляется, что здесь все-таки злую шутку с Кадыровым и его окружением сыграла абсолютная безнаказанность. То есть в течение очень длительного времени глава Чечни позволял себе делать такие вещи, которые, ну, наверное, так сказать, под силу российским спецслужбам, у них есть там специальная лицензия на убийство, они прикрыты законом, который позволяет, значит, ликвидировать лиц, причастных к террористической деятельности за рубежом. Я уверен, что у Кадырова такой лицензии нету, что он действует на собственный страх и риск. Наверное, до сих пор ему все это сходило с рук. И, в общем, сама реакция Кадырова, конечно, очень детская. Ямадаев пытался отравить его пруд. Ямадаев участвовал в убийстве отца. То есть лейтмотив-то на самом деле такой, он первый на И мне, в общем, как-то позволено ответить. Я предполагаю, что, в общем, эта ситуация, конечно, в каком-то смысле переломная. Потому что, ну, если, скажем, там, на убийство Исраилова в Австрии, как-то, если не закрыли глаза, то, по крайней мере, оно было спущено на тормозах, явно, что Объединенные Арабские Эмираты оскорблены чудовищно. И что они это дело так не оставят.
Легко заметить, что в этом интервью, как и во многих других выступлениях, Рамзан Кадыров так интеллектуально выстраивает линию своей обороны и своего наступления, потому что он клянется в любви Владимиру Путину, то есть у него есть главный защитник, и обвиняет во всех грехах, связанных вообще с тем, что произошло и могло произойти в Чечне, Бориса Березовского. Это продуманная тактика, на ваш взгляд?
Я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня имя Бориса Березовского перестало быть жупелом для Кремля. Втаптывая это имя в грязь, так сказать, мне кажется, невозможно заработать даже пол очка. Ну, поклясться в любви Владимиру Путину, это, так сказать,
не вредно.
Это не вредно, да, но это ход уже традиционный, немного приевшийся. Мне представляется, что вообще сегодня линии защиты Кадырова какой-то внятной нету, да. Он позволяет себе раз за разом говорить вещи, которые абсолютно неприемлемы, если учитывается федеральное законодательство, вообще умонастроение людей в России. Любимая присказка про то, что там чеченец убивает женщин. В общем, из контекста там сказанного Кадырова много раз по этому поводу, понятно, что он считает, что чеченец имеет право убить женщину. Там вот недавно по телевидению в передаче «Точки опоры» он заявил, что если чеченец теряет это право убивать там дочь, сестру за предосудительное поведение, то он вообще не мужчина. В общем, мне кажется, что он немножко то, что называется, потерял берега. Он вступил в такую большую силу внутри республики, что и за ее пределами он мыслит в измерениях этой силы.
Ему помогут старшие товарищи эти берега вернуть, обрести вновь?
Ну, сложно сказать. Говорят, что Медведев крайне недоволен Кадыровым, но это такая креатура Путина, которую Путин не позволяет трогать ни при каких обстоятельствах. Как мне кажется, речь идет о принципиальнейших вещах. Если вассал там что-то творит, значит, со своим вассалитетом, да, там кого-то убивает, сюзерен может и не вмешиваться, это не царское дело. Но если речь идет о такой, в общем, важной материи, как отношения между арабским миром и Россией, если речь идет о международной репутации России, да, потому что одно дело, когда там убивают Литвиненко, врага родины. А другое дело, когда речь все-таки идет скорее о сведении личных счетов. И герой России, там много обстоятельств. Когда государство, значит, в представлении Кремля, да, когда государство уничтожает своих врагов, ну, в общем, это дело почти достойное. Или достойное, так сказать, в полной мере. А когда кто-то по собственному почину начинает охотиться за людьми за пределами России, уже, наверное, пора включить какой-то механизм сдерживания.
О политических амбициях и политических проблемах Рамзана Кадырова размышлял в эфире «Радио Свобода» обозреватель нашего радио Андрей Бабицкий. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. 7 апреля европейские газеты пишут о последствиях разрушительного землетрясения в центре Италии, жертвами которого стали более 200 человек. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Средневековая жемчужина превращена в руины. Корреспонденты европейских газет сообщают из пострадавшего от землетрясения города Аквила, административного центра провинции Абруцца. Город был основан по распоряжению Карадо IV, сына императора Фридриха II. Свое имя – город Лаквилла, орел получил по символу орла в гербе Гогенштауфенов. Землетрясение не пощадило старый город. Серьезно пострадала главная его достопримечательность – базилика Санта-Мария-де-Калимаджо. Здесь в 1294 году венчали на папство Целестина V, позднее основавшего монашеский орден целестинцев. Среди других исторических зданий, пострадавших от землетрясения, колокольня церкви Сан-Бернардино эпохи Возрождения и городской собор. Это второе землетрясение, которое он пережил. Газеты цитируют мэра города Массимо Чалента. Он говорил о том, что город опустошен, и хотя пока нельзя точно сказать, сколько домов разрушено, ясно, что последствия землетрясения очень серьезны. По предварительным данным, пострадали около 30 тысяч зданий в Аквилле и окрестностях. Конечно же, есть истории чудесного спасения. 7-летняя Сара почти не пострадала, потому что рядом с кроваткой стоял шкаф, который задел падающую стену. Ее мать завалила обломками стены на кровати, у нее сломаны нос и нога. «Землетрясение лишило меня всего, но оно оставило мне самое важное – мою маленькую Сару», – сказала счастливая мать корреспонденту газеты «Стампа». Можно ли было предупредить землетрясение? Этот вопрос сейчас задают многие эксперты. Джан Пауло Джулиани, исследователь из Национального института ядерной физики, утверждает, что он разработал систему раннего предупреждения, основанную не на изучении сейсмических колебаний, а на изучении газа радона, который выходит из трещин в земной коре. Теперь сейсмолог обвиняет мэра Аквиллы в том, что тот не прислушивался к его предупреждениям и счел их паникерством, хотя с августа было уже 9 толчков. Премьер-министр Италии Берлускони, который отменил визит в Россию для того, чтобы посетить зону бедствия, сказал, что сейчас нужно обсуждать экстренные вопросы помощи пострадавшим, а не теорию предупреждения стихийных бедствий. Каррера де ла Сера напоминает о том, что существует немало общеизвестных примет. Это необычное поведение собак, кошек и змей. Порой слышится глухой подземный гул, появляются шаровые молнии, а в колодцах возникает рябь на воде. Однако довольно часто за этими природными признаками ничего не следует, и подземные толчки начинаются совершенно неожиданно. Британская Independent напоминает сегодня о самых крупных землетрясениях в Италии за последнее столетие. В 1908 году 82 тысячи человек погибли на Сицилии. В 1915 землетрясение в Центральной Италии унесло жизни 32 тысяч человек. Последнее значительное землетрясение в стране произошло 23 ноября 1980 года в Эболе. Тогда погибли 2700 человек, ранены были 7500.
Обзор европейской печати подготовил мой коллега Дмитрий Волчек, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 70-летний юбилей отмечает сегодня крупный американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, более всего известная экранизация романа Марио Пьюзо «Крестный отец» и фильмом о войне во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня». Первый фильм Коппола поставил в 1962 году, а сейчас режиссер работает над своей 26-й по счету картины под названием «Тетро». О Фрэнсисе Форде Копполе говорит известный московский кинокритик Андрей Плахов.
Безусловно, Коппола относится к категории великих режиссеров, великих на протяжении всей своей жизни. Это не тот режиссер, который впал в какого-то момента в кризис или даже иногда в некий творческий маразм, как случается порой даже с крупными режиссерами. Хотя это не значит, что его творческий путь был ровен. На нем были и вершины, и впадины, так сказать, если не падения. Тем не менее, Коппола всегда умел выходить из этих впадин и подниматься на новые вершины. То есть он режиссер, который никогда не сдается, обладает невероятной энергией и каким-то чувством своего пути и своего предназначения в искусстве. В предполагаемом справочнике мирового кино, который претендовал бы охватить самые главные фильмы мирового кинорепертуара, безусловно, вошли бы, естественно, «Крестный отец», фактически вся трилогия, вошел бы «Апокалипсис наших дней», и вошли бы еще наверняка 2-3 картины Копполы. Ну, например, я бы предложил включить туда «Дракулу», картина очень важна для своего времени. Я бы включил также еще «Бойцовую рыбку», фильм, который был недооценен на родине Копполы, но, по-моему, относится к числу лучших его произведений. С Копполой я почти не знаком. У меня был очень странный эпизод с ним связан, забавный. Это происходило на Московском фестивале, когда он привез «Апокалипсис». Это было невероятное событие для Москвы тех лет. Люди собрались на 10:30 вечера в концертный зал России. Все ждали этого события, но оно задерживалось. Говорили, что то ли не привезли копию, то ли что-то что-то с аппаратурой происходит. В результате просмотр начался только в час ночи. Люди совершенно были уже в невменяемом состоянии. Кончилось все это в 4 утра, и все брели по Москве, где невозможно было поймать машину, потрясенные этим зрелищем. А на следующее утро я был аккредитован на фестивале, и на балюстраде бара гостиницы «Россия» нес стакан с соком и сумку на плече. Сумка упала, и стакан сока выплеснулся. А внизу проходил Коппола с кинокритиком Георгием Капраловым. Они обсуждали новую версию финала «Апокалипсиса». И вот таким образом я облил Коппола немножко апельсиновым соком. Но, к счастью, это был все-таки не настоящий, как говорится, торт в лицо, а просто капля сока.
Воспоминания кинокритика Андрея Плахова. А сейчас у микрофона «Свобода» мой коллега из Нью-Йорка Александр Генис.
Как с «Войной и миром», с большими фильмами Копполы, с «Крестным отцом» и «Апокалипсисом сегодня» надо знакомиться в зрелом возрасте. То есть тогда, когда мы, накопив эстетический опыт, сумеем поразиться его отсутствием у автора. Шедевры нового времени по преимуществу манеристские. Одни произведения искусства подражают другим. Это, конечно, не мешает гению, что продемонстрировал Джойс в «Улиссе». Но иногда, как это случилось с Толстым, в мир приходит художник, готовый начать все сначала. Так нам повезло с Копполой. Вопреки простакам и справочникам, он не снимал фильмы о мафии или Вьетнаме. Он снимал кино о происхождении семьи и войны, порока и греха, культуры и цивилизации. С этой точки зрения, единственное достойное великого режиссера, «Крестный отец» — хроника той семьи, которую завели Адам с Евой. Отцы и дети, Каин и Авель, кровь и почва, преданность и предательство. Все как в первый раз. Да и сама мафия тут первая примерка закона, того свирепого и неудавшегося, что потребовал ревизии потопа. Если «Крестный отец» — трагедия начала, то «Апокалипсис» — поэма конца. Курц, герой фильма, скрывшийся за частоколом черепов в непроходимых джунглях, — сумма Запада. Высшее достижение его художественных порывов и нравственного чувства. Но парадокс войны и логика природы обращают Курца в олицетворение справедливости, ставшей судом, страшным и неправым. Создав свою версию конца и начала, Коппола задал кинематографу масштаб. Тот, что определяется не числом статистов, а дерзостью замысла. Рискуя каждый раз всем, престижем, именем, собственностью, а иногда и жизнью, Коппола бесстрашно возвращал эпос усталой эпохи, которой лучше удаются умудренные, тихие, как у Чехова, жанры. Но Коппола не стеснялся кричать. И делал он это за нас, ибо в эпосе звучит голос не автора, а племени, нашего племени, Homo, как бы мы ни сомневались в этом, выходя из зала, Sapiens.
Гостями сегодняшней рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свободы» Александр Генис и кинокритик из Москвы Андрей Плахов. 70-летний юбилей отметил 7 апреля крупный американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 апреля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» среди сюжетов этой программы диалогов о культуре, об интеллектуалах в изгнании и борьбе против тоталитарных режимов. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На основании сплетен и разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование.
Сейчас мы более всего заняты спасением людей, до сих пор остающихся.
Около полутора десятков человек были задержаны в группе.
У 5 наблюдателей председатель участковой избирательной комиссии просто...
Генерал Наумов подозревается международным сообществом причастности к
похищению. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.